Братья, последняя часть. Можно. Да.
Братья, там, пожалуйста,
да. В Псалме сотом мы читаем такие слова. Псалом сотый, 2 стих. «Буду размышлять о пути непорочном, когда ты придешь ко мне. Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего». «Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего». Сотый псалом, 2 стих. Братья, какой образ мысли праведника, чтобы спастись не только самому, праведную верою жив будет, но чтобы был спасен и весь дом. Мы имеем много замечательных обетований Божьих относительно семьи, относительно родственников, спасения их. Вот я читаю в самой первой проповеди, которая была произнесена апостолом Петром в день Пятидесятницы. И когда спросили его, что нам делать, он ответил так. «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». Обетование принадлежит вам и детям. То есть обетование спасения принадлежит не только нам, но и нашим детям. То же самое мы читаем, и Корнилию сказал Петр, пошли и призови Петра, и он, Симона, и он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. И в 16 главе темничному стражу Павел сказал на его вопрос, что мне делать, чтобы спастись? Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. Братья, я хочу говорить о том, что для спасения дома своего необходимы определенные условия. И если мы озадачены, чтобы все наши дети были спасены, чтобы нам расти духовно и всем семейством войти в небо, всем семейством идти к Господу, то вот именно образ мысли, он должен не только, ну, скажем, во время проповеди соглашаться, говорить «Аминь», или когда вот иногда мысли хорошие придут, а чтобы это было действительно образом мысли. То есть каждый день этим быть занятым. И вот еще я хочу обратить внимание на 18 главу книги «Бытие», где Бог очень важные слова сказал Аврааму, который является отцом всех верующих, в том числе и нас с вами, как об этом мы читаем в послании Галатам. Так вот, Господь говорит ему такие слова, я читаю 18 глава, 18-19 стих, это встреча Господа с Авраамом в лице трех странников, и уже перед расставанием Бог говорит, и сказал Господь, утаю ли я что от Авраама, что хочу делать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд, и исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем». Я думаю, братья, вы все понимаете, что Господь хочет иметь народ крепкий, народ сильный и народ великий. И для того, чтобы в следующем поколении вера отцов не только не угасла, но наоборот еще развилась, нам необходимо исполнять вот эти условия, чтобы был спасен весь дом наш. Поэтому необходимо, чтобы действительно, как это написано в Паралипоменон, 13 главе, у нас во главе Бог. То есть, действительно, братья, вот мы здесь находимся, братья, да, но исполняем ли мы то, что говорит Писание? Всякому мужу глава Христос. Я бы сказал, сколько-то, может быть, половинчато мы понимаем жене глава муж. А вот что мужу глава Христос, другими словами, мысли Божии, ну, голова, она мыслит, а все, во все остальные части тела дает уже указания, и тело исполняет. Причем, если, скажем, наша рука поднимается, если мы дали команду, чтобы рука поднялась или что, она без скрипа, без ничего, она вполне повинуется главе. Глава дала указание, так вот и все тело исполняет. Господь свои мысли изложил в Библии. И Господь хочет, чтобы мы все заповеди Божии очень ценили, крепко любили и исполняли их. В псалмах есть два псалма, начинаются со слов «Блажен муж». Один из этих псалмов, 111-й псалом, и в нем 1-2 стих имеются такие обетования относительно спасения нашего дома. «Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его». «Сильно будет на земле семя его, род правых благословится». Такое обетование. Род правых благословится. То есть род, который праведный верою жив будет, род, который имеет образ мыслей праведников, он благословится. Но кто? Боящийся Господа и крепко любящий заповеди его. Поэтому, братья, если мы хотим правильно быть управителями в наших домах, то прежде всего нам надо ценить все заповеди Божии и считать это высшим авторитетом Слова и признавать Господа главой своим, и затем передавать это своим детям. Написано, кто о своих, особенно домашних, не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. Я помню еще в своей молодости, брат, который проводил семейную беседу, приводил такой пример. Вот два отца. Один зарабатывает, старается детей одеть в лучшие одежды. Некогда ему даже бывает и Библию почитать. Он печется о своих домашних. А другой, как он говорил, чай с сухарями пьет. Но он не оставляет никогда со своими детьми их без пищи духовной. Он всегда с ними читает Библию, молится, всегда ходит на собрания. Кто из них больше печется о домашних? Братья, кто печется? Второй. Второй печется. И вы знаете, вот это печься, это значит заботиться, это проявлять попечение, это самому быть послушным Господу, и написано, хорошо управляющий детьми и домом своим. Братья, я скажу, я, например, воспринимал вот это слово не только для пресвитера. Я не был пресвитером, не был, но мне это слово очень запало в сердце. И вообще пасторские послания, вот два послания Тимофею и Титу, я их очень любил с юности. Как-то считал, что очень много там вот к личному служению перед Господом. Есть много таких советов, указаний. И вот, что касается послушания, что касается управления семьи, здесь все написано, братья. И если мы хотим, чтобы наша семья исполняла волю Божию, нам необходимо пересмотреть свое отношение к заповедям Господа. Насколько мы их любим. Я уже говорил о том, что есть женское искушение, когда сестра хочет поуправлять, жена. Ни одной, кстати, вот такое свойство женщины. Ни одной женщине не нравится, когда ее соседка управляет мужем. Ни одной женщине это не нравится. А у самой искушение есть вот так поуправлять. А у мужчины искушение такое вот, ну, переложить на нее, уйти от ответственности. Братья, но из этого ничего не получается хорошего. Написано, отцы, воспитывайте детей в учении и наставлении Господнем. Отцы. Поэтому всегда управление должно быть в руках мужа. Ну вот я задам вопрос, братья, кто отвечает за то, чтобы в доме было чисто, порядок был, чтобы на кухне чисто было, пеленки постираны, чтобы все было в доме хорошо. Кто за это отвечает в семье? Вот смотрите, жена, обои, муж. Три ответа. Бабушка еще, да? Первый раз слышу такой ответ. Братья, я задаю параллельный вопрос. Кто на заводе отвечает за чистоту территории завода? А почему здесь все говорят, что директор? А почему никто не говорит уборщица? А я задал вопрос, кто отвечает? Перед кем, да? Нет, я слышал такой случай, значит, ну, как теперь это мэр, тогда была глава обкома в Ростове, перед крупным заводом пришел и, значит, заехал в середину лужи, перед лужа была, заехал и остановился. И говорит, директора позовите. Он вышел, сюда, подходи ближе. Ну, и вот он, говорит, брюки задрал и зашел в воду, он с ним о делах завода поговорил. А потом говорит, нравится тебе, чтобы в следующий раз приеду, чтобы не было. И не, уборщицу не вызывал. Братья, я серьезно говорю, что управление все, начиная от чтения Слова Божия и кончая мытьем посуды, все должно быть в руках мужа. Это не значит, что он сам должен все делать. Но он за всем следит и всем управляет. Это управление. Братья, это управление. Нужно, может быть, ему надо и посуду помыть, может быть, надо и пеленки постирать, вы, мужчины, это знаете. Но дело в том, кто делает, это второй вопрос, но все в руках мужа, он управляет, и как лучше было. Почему в одной семье 2-3 ребенка, там запах, в другой 7-10 детей, там чистота, почему? Братья, все-таки все вопросы мы должны понимать, что Бог отдал мужу, но другое дело, что она помощница, и детей помогает воспитывать, и где-то, да, и читать с ними, и молиться, когда мужа нет, все это так. Но муж должен знать. И я скажу, что, братья, вот у нас в семье было, когда я в лагере был, я так сказал своим, когда помощница приезжала, я говорю, вот как вот Рехав сказал своим вот сыновьям, я вам заповедую, чтобы вы ежедневно не оставляли чтение Слова Божия, молитвы, чтобы не оставляли. И когда я приехал с лагеря, то я порадовался чему, что в семье, говорит, один из сыновей предложил, давайте пораньше, а то там пока придет кто-то. У нас всегда утром семейное проходило. Утром где-то час-полтора, это обычное проходило семейное. Но потом сделали раньше, чтобы перед школой, где-то полчаса, по крайней мере, чтение Слова Божия, молитва, пение, вот такое служение. А потом уже, там уже детские рассказы почитать детям меньшим, это уже второе. Так я говорю о чем? Что даже сами дети говорят, давай раньше, чтобы мы могли успеть до школы. Братья, все, братья, очень важно, чтобы именно братья этим озабочены были. Я иногда спрашиваю, а бывает так, вот, брат, ты что-то делаешь в хозяйстве, а жена читает, это бывает. Я говорю, я не мог. Вот не мог в сердце своем, чтобы вот я куда-то пошел что-то делать, а жена что-то читала. Другое дело, если там рассказы, а вот Библию вместе почитать, это на главе лежит. Это на главе лежит, и глава отвечает за все. Братья, все-таки нам надо в этом деле серьезно пересмотреть наши отношения к семье. Если мы здесь вот не пересмотрим, а помощница, она не сделает этого всего. Хорошо, если помощница где-то, ну, духовно воспитывалась. И то я вам скажу, что я замечал. Допустим, невеста из хорошей семьи, может быть, даже с детьми занималась, а муж попался такой, ну, скажем, даже не проповедник, а так вот слабенький. Вы знаете, скоро она занимает его образ, принимает его образ. И наоборот, муж, если у нее жена не очень так это духовная, но он сам держится, она скоро подтягивается и выравнивается. Почему? Потому что все зависит от главы. Все зависит от главы. Поэтому здесь нам надо посмотреть наше отношение вот к этому, ну, к управлению. Поэтому, когда говорится «спасешься ты и дом твой», то необходимо прежде всего верою принять вот эти все обетования и исследовать их. Затем любить и исполнять заповеди Господни. Любить. И что еще? Это питать и самому питаться словами веры. Как написано, питаемыми словами веры и добрым учением, которому ты последовал. Питаемы словами веры. То есть словами послушания, словами доверия к Богу. И как об этом мы видим, и Писание говорит, что если мы питаемся словами веры, то и растет. Мы растем возрастом Божиим. Как было апостол Павел так уверенно пишет, вера, которая в бабушке твоей, в матери твоей, уверен, она и в тебе. Уверен. Никакого сомнения. Потому что вера, это обязательно будет передаваться духовно. Вера передается духом. Братья, передается духом и гнев. Как-то мы беседовали о гневе, задали вопрос. А вот если гневаться на корову, или там, это можно или нельзя? А написано, гнев гнездится в сердце глупых. Поэтому, когда он гнездится, а где он выйдет? На детей, или на жену, или на корову? Какая разница? Вот этот гнев духом, в духе он передается. Если мы, наоборот, будем укрощены Господом и питаться словами веры и послушными быть Господу, как написано, что благодарение Богу, что вы, бывшие некогда далек, что вы от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. И питаемы словами веры и добрым учением, которому ты последовал. То есть мы не можем не исполнив Слово Божие, надеяться, что мы вырастем духовно. Понятую истину, если мы не исполним, Бог нас не может повести дальше. Когда мы понятую истину исполняем, Бог нас ведет дальше. Как, подобно как в горах, вот одну вершину достиг, потом дальше, выше, выше, выше. Кажется, ну все, последнее, там еще выше. Вот так и духовно. Мы поднимаемся, если движемся. А с равнины думать о горах только глазами это не пойдет. Надо самим пройти, так и в духовной жизни. Дальше. Очень важно ежедневно поддерживать огонь на жертвеннике. Братья, совместная молитва. Есть семьи, где муж с женой не всегда молятся или редко молятся, иногда совсем не молятся. Это ущербная семья. Это семья, где не будет устройства духовного. Есть семьи, где дети еще молятся, взрослеющие дети перестают молиться с родителями. Братья, что можно сказать, когда отец, мать чувствует пульс духовной жизни дочери, сына, постоянно молится, сравнивают, в какую сторону она, или ослабляется духовно, или наоборот растет. По молитвам это видно. И кто должен это поддерживать? Огонь. Огонь на жертвеннике пусть горит. Чтобы всегда молиться, всегда петь гимны, славословие Господу, вместе с детьми петь дома. Очень хороший обычай, когда в церквах семьями выходят сюда вот и поют, или там декламацию рассказывают с пением, всей семьей, с женой, с детьми. Это очень хорошо. И поддерживать огонь на семейном жертвеннике. Все это понимают, знают, и дети видят, что папа, мама читают Библию, сами стараются читать, и малыши начинают читать. Это все передается духовно, братья. Вы знаете, Вот, конечно, я уже говорил, мы как-то привязаны материально к земле, но надо вот что сказать. Все, что мы кушаем, пройдет. Все, в чем мы одеваемся, все сгниет. На чем мы ездим, в чем мы живем, все пройдет. А вот бессмертные души наших детей и наша бессмертная душа и наша награда, если будет у нас в поле зрения нашем вот каждый день, то тогда у нас будет, действительно, мы будем поддерживать огонь на жертвеннике и всегда молиться, славословить, ходатайствовать за других, друг за друга молиться. Один брат рассказывает, его жена долго молилась за обращение своей неверующей матери, а потом где-то перестала молиться. И он спрашивает ее, ты перестала молиться? Она говорит, я, говорит, не перестала, я просто при детях не стала молиться, потому, чтобы они не подумали, что Бог не слышит молитву и как-то у них не поколебать веру. А все равно она продолжала молиться. Вы знаете, она уверовала через... Как имена сынов Израилевых, колен сынов Израилевых носил у сердца первосвященник, так отец-священник носит в сердце имена своих детей и их души, как апостол Павел пишет, что вы в сердцах наших. Если мы в самом деле жаждем спасения или у нас еще неустройство с семьей, я хочу обратить внимание, что значит молитва священника, молитва мужа Божия за свою жену. Я хочу вот о чем обратить, на что обратить внимание, что сатана избрал Еву и зашел в нее, разошел через нее к человеку еще в невинности ее. Тем более его излюбленный метод заходить через жену, чтобы делать расстройство в доме. Хотя и мужья этим же самым могут грешить, но часто сатана избирает жену. Что в этом случае делать? Братья, когда я услышал, что Воронеж, центр здесь чернокнижников с древности, еще с прежних времен, что здесь центр такого вот демонизма. Когда я услышал, что сатанисты постятся о том, чтобы в христианских семьях не было мира, я понял еще больше, что значит пост. Пост мужа вместе с женой или самому о своих детях, о своей семье. И понимание правильное. Я хочу, чтобы, братья мои, это очень хорошо, можете размышлять, попрактиковать. У каждого такие искушения могут быть. Вот случилось какое-то возбуждение. Вы замечали, братья, что возбуждение такое вот в семьях часто бывает перед праздником, перед Рождеством, перед Пасхой, перед вечерей. Непредвиденное, непонятное возбуждение. Братья, надо понимать стратегию сатаны и быть к этому подготовленным. Быть к этому подготовленным и молиться об этом. И ожидать от Господа победы. Если муж не обижается на жену за то, что она... Где-то она и в самом деле виновата. Но он, зная, что это заход сатаны, начинает за нее молиться. Начинает за нее молиться. Я хочу еще одну вещь, или, так сказать, один пример вспомнить. Вот что. За Эван Робертс я уже немножко упоминал, и он был очень таким молитвенником и чувствовал присутствие духов нечистых. Например, когда он жил вот так на втором этаже, и молился, и почувствовал, что в доме присутствие нечистых духов. Каким образом? Он пошел на кухню, а слышно ничего ему не было. Он, видишь, там две кухарки ссорятся между собой. Он открыл дверь, они глаза так опустили, говорит, вы ссорились? Мне, говорит, стало тяжело молиться. Братья, духи ссоры возбуждают в христианских семьях, это духовная брань. Духовная брань. Если мы хотим победить духовной брани, нам необходимо это понимать и, не обижаясь, молиться за них. Ну хорошо, сатана зайдет, ссора возбудится, вам идти на проповедь. А представьте себе, во всех домах так будет. Пришли на проповедь говорить некому. причина собрания, проповедь говорить некому. Братья, так же самое бывает и перед вечерей. Я хочу подчеркнуть, что муж ответственен за духовное состояние, и он обязан сохранять атмосферу присутствия Господа. Атмосферу присутствия Господа беседами, постами, чтением Слова Божия, пением, словословием, атмосферу присутствия Господа. Братья, именно в такой атмосфере, где атмосфера уважения друг друга, прощения, любви, именно в такой атмосфере дети лучше переносят все невзгоды. И вы знаете, бывают такие дома, христианские дома, где родители, то есть где дети вырастают, говорят, хотя бы мне скорее 16 было или 17, я бы куда-нибудь уехал из дома. Не тянет их домой, наоборот, тянет куда-то из дома. Братья, кто за это отвечает? Кто за это отвечает? Отвечает муж. Какая бы ни была жена, но отвечает муж за атмосферу, которая царит в доме. Уметь прощать, уметь любить. А любить – это любовь, братья. Любовь мы неправильно понимаем. Любовь, которую создали образ вот эти вот поэты и писатели, у них получается, как один сказал, любовь – это не воробей, который садится, где ему заблагорассудится, и взлетает, когда он захочет, садится, где его не просит, и улетает, когда ему заблагорассудится. Любовь пришла, любовь ушла. Любовь приходит и к женатому, и замужнему. Это все совсем другое. А Писание говорит, любите врагов, любите жену, любите ненавидящих вас. Это повеление. И этому надо учиться. Об этом надо просить Господа силы и мудрости, как любить свою жену, как любить своих детей. И что еще важно? Важно, вот что выражает любовь, это уметь найти добрые слова и похвалить жену. Так же, как и жене похвалить мужа. Найти, за что похвалить, или поощрить, или одобрить, или что-то. Вы знаете, практически бывает так. Увидели недостаток, скажем, увидели хорошее, промолчим. А одна жена так говорит. Мы, говорит, жены такие, вот что-нибудь устанешь уже, муж похвалит, и в 5 раз еще больше сделаешь. Братья, говорить своим детям, что мы их любим, как это отражается? Как это отражается на них? Однажды студенты, в Америке это было, избрали самых лучших студентов 10 человек и самых худших студентов 10 человек. И задали им один и тот же вопрос. Когда вы слышали, что от родителей, что они вас любят? И вот успевающие студенты, они так отвечали, на этот вопрос ответили так. Постоянно слышу, всегда, часто. А неуспевающие студенты так на этот вопрос ответили. Что-то слышал, но не помню, никогда не слышал. Братья, когда мы говорим нашим детям, что мы их любим, это не просто слова. Это слова, подтвержденные какими-то действиями. По крайней мере, если говорим, что любим свою жену, она здесь на нас возлагается какая-то ответственность. Ну, скажите, Господь говорит нам, что Он нас любит? Очень много говорит в Писании. Постоянно. Это нам пример. Господь, Он бы мог промолчать, любит, да и все. Нет, Он нам много говорит, что Он нас любит. И когда мы говорим друг другу, что мы любим и детям, и жене, это хорошо. И вот эта атмосфера любви, а в любви там и прощение, там и снисхождение, там, братья, вот эта атмосфера, она начинается с дома. Ходить посреди дома в непорочности, именно это, к этому побуждает нас образ мыслей праведника. Еще что мне хочется обратить внимание, это позиция относительно многодетности. Писание нам говорит, что многодетность – это благословение. У меня не будет времени сейчас все места Писания читать, если бы эта тема была, можно отдельно говорить. Но мы видим, что Давид был каким ребенком в семье? Каким? Восьмым. У Иова сколько было детей? 10, 20. А вот мы читаем такое замечательное место – это книга Паралипоменон, 25 глава, 1 Паралипоменон, 25 глава, 5-6 стих. Здесь такие слова мы читаем. Все эти слова Имана, а Иман, знаете, кто такой был? Это был сын Ави, это внук Самуила был. Все эти сыновья Имана, прозорливца царского, по словам Божиим, чтобы возвышать славу его, и дал Бог Иману 14 сыновей и 3 дочерей. Все они под руководством отца своего пели в доме Господнем с кимбалами, псалтирями, цитрами, в служении в доме Божьем по указанию царя, или Асафа, Идифуна и Имана. Так вот, как это приятно, что здесь вот 17. Я, кто, может быть, слышал или читал Вильгельм Андреевич... Вылетела фамилия. Известного труженика в Риге, в Ленинграде он работал. И у него... Он служитель был. И...
Фетлер.
И видел я снимок его семьи. Все 13 детей, все с трубами. И причем они вот так вот, лесенкой туда, и в одну сторону, и в другую. Все с трубами. Больше, меньше, меньше. Все большая семья. И все вот... Так и здесь вот. 17 детей. То есть, как мы прочитали с вами, 3 дочери, 17 сыновей. Все они вместе пели в Доме Господнем. Братья, это благословение. И еще целый ряд мест Писания говорит о благословении. И вот это место Писания говорится, что так благословится человек, боящийся Господа. Как благословится? А вот как здесь написано. Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Ты будешь есть от трудов рук твоих, блажен ты и благо тебе. Жена твоя, как плодовитая лоза в доме твоем, сыновья твои, как масличные ветви вокруг трапезы твоей. Так благословится человек, боящийся Господа. Образ мысли праведника, библейское мышление отсюда. Мирское оно извращенное, оно совершенно превратное, но надо сказать, что люди ничего лучше не придумали, и сколько они сейчас не придумывают способы ограничения детей, на самом деле это все работает в обратную сторону. Творец сказал: плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю. И благословение, когда всех детей принимает, как от Господа, когда молятся об этом, еще до зачатия молятся: Господи, чтобы мы не грешили, ты сам, когда ты усмотришь, дай нам ребенка, дай, чтобы все они были желанные, чтобы мы их ожидали, дай нам здоровье, дай всякое благословение. Во время развития младенца, чтобы тоже молиться, чтобы Господь дал благословение и благополучие развития. Между прочим, сегодня очень много различных отклонений, рождения детей с такими вот болезнями. Сегодня еще больше надо молиться, чтобы Господь дал благословение потомства. Поэтому, братья, чтобы у нас желание было, и чтобы мы получили детей наших, чтобы со всем домом вошли, необходимо к этому, оказывается, много и мыслить, и молиться, чтобы когда все пройдет, а мы придем к Господу и скажем: вот я и дети, которых дал мне Господь. И чтобы так жить, и не просто такие красивые слова говорить, а так мыслить и так жить, и все это возможно. Да, братья, трудно это. И в браке трудно, и безбрачным трудно. Там одни искушения, там другие искушения. Но во всяком случае, когда мы живем по Писанию, Господь дает нам вот эту благодать. Поэтому, когда говорить благодать спасения наших детей, утверждение нас в истине, и когда и жены наши поднимаются, укрепляются духовно, как это важно, и все это, братья, братья дорогие, это все лежит в поле духовного попечения мужа. Поэтому хорошо бы нам таким образом, чтобы из поколения в поколение передавалась истина. Вот Господь Иеремии говорит о реховитах, которые вина не пили. Помните, сказал отец Рехав наш, Рехав, Ионадав, отец наш, значит, сын Рехава. И что удивительно по Библии, вот когда так просто читаешь, то вроде, ну, что тут особенного, ну, там отец. А ведь надо вот что сказать. Вы помните Иуя, который Ионадава поднял за руку, расположено ли твое сердце, как мое сердце, к тебе? Годы жизни Иуя где-то до 841, в общем, 800 с лишним. А годы жизни Иеремии между 500 и 600, 200 с лишним лет прошло. То есть это фактически их был прадед-прадед. Они из поколения в поколение не пили вина и не строили себе домов. Вот так вот поставил, и из поколения в поколение жили вот эти реховиты. Вот оно как исполнялось. Господь хочет, чтобы у него был народ великий и сильный, который бы заповедал дому своему после себя ходить путем Господним. Братья, сегодня, когда стрелы сатаны направлены против семей, и когда христианские семьи остались как островки среди этого развращенного мира, сегодня особенно нам необходимо и дух целомудрия сохранять, и именно жить атмосферой присутствия Господа самим, и сохранять эту атмосферу, питаться словами веры, и чтобы самим дисциплинироваться, и детей дисциплинировать, чтобы воспринимать детей и растить их, чтобы верою жить обетованиями Божьими. Очень важно это. И еще, от чего хочется немножко в заключение напомнить, что дисциплинирование детей, очень отражается на их спасение. У нас как-то друзья собрали со всех вестников истины все семейные статьи. Я их снова перечитал и обратил внимание вот на что. Когда-то была такая статья, что от строгости отца, строгости семьи, зависит, быть спасенным детям или нет. Я стал замечать и увидел. Однажды слышу, брат из семьи, где 13 детей. А я сразу спрашиваю, отец, и все верующие, выросли все верующими, 13 детей. Спрашиваю, отец у вас строгий был? Он говорит, очень строгий. Братья, конечно, строгость имеется в виду умеренная, по Писанию, не имеется в виду жестокость, потому что жестокость порождает жестокость, гнев порождает гнев, но та строгость, которая говорит о порядке, та строгость, которая на ранней стадии развития младенца может и наказывать, а когда подростками становится, уже можно и отпускать границы, так сказать, границы управления. А то обычно делают так, детям потакают, детям попускают, а потом видят уже в подростковом возрасте, уже вышли, тогда начинают жестоко наказывать. Так вот, разумное наказание начинается чем раньше, тем лучше. Старые русские люди, они говорили, что наказывать нужно ребенка, пока он поперек лавки. С ваших краев, здесь вот это Тамбовские края, оттуда молокане вышли, которые на Кавказе у нас сосланы. Так вот, один молоканин рассказывал мне, как, говорит, я еще мальчиком был, и не поздоровался с дедушками. И мне, значит, отец говорит, я только домой прихожу, отец говорит, ты там дедушки проходили, ты видел? Уже, говорит, ему стало известно. Я, говорит, видел. А ты поздоровался? Не поздоровался. А почему? А я забыл. И, говорит, меня, значит, голову между колен и по известному месту, значит, набил. После того я, говорит, иду. И, значит, шапку снимаю, так кланяюсь. А дедушки говорят, мальчонке, наверное, здорово досталось. Так он это не забыл, до старости не забыл, понимаете? Вот так учили раньше русские люди, учили приветливости, почтению. И это, причем, это не возрожденные были, оно не сохранялось. Братья, мы, люди возрожденные, в семьях, где понимаем Слово Божие, братья, давайте не забудем и того, что служит именно к воспитанию правильному, духовному, чтобы действительно наши семьи были не просто христианскими, но чтобы они были семьями работников, тружеников. Мне приятно, когда видеть, сегодня вот некоторые братья рассказывали, что у них 2-3, сам отец служитель, и 2-3 сына уже служителями. Хорошо, чтобы так вот дети наши проповедниками были, переселялись на другие места. В этом вот хорошо, когда так воспитание проходит, но оно по крупице собирается, закладывается вот так, и молитвами поливается, и постами укрепляется, и верою, и всем вот этим делом. То есть все, братья, я хочу повторить, это все образ мыслей праведника. Это не отдельные поступки, это образ мысли. Поэтому, если говорить об образе мысли относительно своей семьи, то, как видим, оно во всех вопросах, в том числе и в семейных вопросах, и в церковных вопросах, и отношение к миру, и отношение к ближним, и к Господу, и в своем сердце сохранять мысли чистые, сердце чистое. Пусть в этом нас Господь благословит. Сейчас мы поблагодарим нашего Господа. Аминь.